Лариса Скоробогатова. Устойчивый родитель. Как любить, поддерживать и не терять себя. Часть первая. На старт. Глава первая. Как я сейчас? С чего начинается любой марафон? С мечты. Мечта овладевает нами. И вот в своих фантазиях мы уже представляем себя на старте, в красивой одежде среди других мужественных людей, отважившихся на преодоление сложной дистанции. Рисуем в воображении момент, когда пересечем финишную черту победителем, покорившим длинный путь. Если вы решили участвовать в марафоне, то это испытание может оказаться для вас как возбуждающим, волнующим, дающим энергию, так и пугающим настолько, что захочется отказаться от задуманного. Это нормально, ведь это начало. Мечта может остаться мечтой, поддерживающей, манящей, а может перерасти в намерение, которое потребует активных действий. Чтобы пробежать марафон, нужно тщательно подготовиться как физически, так и психологически, а также продумать все до мелочей, от выбора экипировки до распределения сил и питания во время бега. Подготовительный этап может показаться скучным, но самые мудрые марафонцы находят в нем большое удовольствие. Давно признано, что психологическая подготовка играет немаловажную роль для спортсменов. Психологически устойчивые атлеты имеют больше шансов на успех. Конечно, есть и те, кто закрывает на этот аспект глаза. Однако спорт не прощает ошибок. Легкомыслие чревато потерей здоровья и даже жизни. Иначе дела обстоят в сфере подготовки к родительскому марафону. Почему-то до сих пор популярно мнение, что готовиться к рождению детей не нужно. Чего там сложного? Они и до нас рождались, и после нас будут. Это правда, дети были, есть и будут, пока существует человечество. И слава богу, любят они нас разными и прощают нам многое. Но все же лучше иметь базовые навыки и знания о том, как с ними взаимодействовать и быть психологически подготовленными. Родительство – большой марафон длиной во всю нашу жизнь, который начинается с мечты о ребенке, а заканчивается с нашим последним вздохом. Он состоит из разных этапов – беременности, родов, первого года жизни с малышом, школьных лет и других. За это время у ребенка появляются первые друзья, возникают трудности в отношениях, влюбленность, подростковость, конфликты с одноклассниками, желание самоутвердиться. Словом, случается жизнь. Каждый из этапов обладает своей спецификой и требует подготовки моральной, психологической, информационной. Быть родителем нелегко, даже в самой благополучной семье. Родительство – это 24 часа в сутки, 365 дней в году и, как минимум, первые 18 лет жизни ребенка – метод проб и ошибок. Родительство – это самая сложная, беспокойная и творческая работа на свете. Хочется вспомнить историю об одном психологе. Когда он не был женат, он вел цикл лекций о воспитании детей, который назывался «12 необходимых условий воспитания детей». Потом психолог женился, у него родился ребенок, и он изменил название на 12 советов по воспитанию детей. После рождения второго ребенка название сменилось на 12 мыслей о воспитании детей. С рождением третьего он вообще перестал читать лекции по воспитанию. Эту историю часто рассказывают преподаватели своим студентам, будущим детским психологам, объясняя таким образом, что нет жестко установленных правил воспитания. Есть только общие принципы, воплощение которых зависит от каждого конкретного ребенка и каждого конкретного родителя. Жизнь мудрее нас. Она сама нас учит. Чтобы достичь успеха в постоянно меняющихся условиях, от родителя требуется максимум терпения, здравого смысла, ответственности, чувства юмора, такта, любви, мудрости, сознательности, любопытства и знаний в самых разных областях. Давно замечено, что знание – важнейший инструмент. Даже когда выращиваешь поросят, на каждом шагу убеждаешься, что без них никуда. Дети растут медленно. И многое поначалу кажется не столь очевидным. Порой люди думают, что воспитание происходит по наитию или в соответствии с нашими намерениями. Им кажется, что каждый может стать хорошим родителем, если захочет. Достаточно только зачать и родить ребенка. Но так как родительство – самая сложная профессия на свете, то, как и любая другая, требует профессиональной подготовки, прежде всего специальных знаний. Получить информацию по развитию и воспитанию ребенка сегодня не составляет никакого труда. Интернет и книжные магазины заполнены литературой на любой вкус. Сложность в том, что часто она содержит противоречивые сведения. А наши собственные родительские чувства притуплены. Как мне, например, научить ребенка справляться с эмоциями, если я сама этого не умею? Почему меня так сильно напрягает, когда вижу, что мой ребенок сидит и уже 5 минут ничего не делает? А вдруг он какой-то ерундой занимается? Вдруг станет недостаточно развитым? Как мне узнать, что надо делать сейчас? Мы все склонны искать простые ответы на сложные вопросы, забывая, что в природе нет ничего более сложного и загадочного, чем человек. Мы ищем особого учителя, который скажет нам, как справиться со вспышками гнева, книгу с рецептом избавления от привычки грызть ногти, но сталкиваемся с неподдельно несчастным подростком, изводящим и раздражающим нас. А дальше в страхе и отчаянии начинаем думать, что правы те, кто считает причиной всех бед сегодняшних детей то, что их мало наказывали. Воспитание детей выявляет пробелы и темные пятна в нашей собственной жизни. Это отличный повод снова стать учеником в процессе воспитания ребенка, заняться собой, приобрести новые знания и умения. Знаете, какой навык важно освоить на подготовительном этапе и спортсмену, и родителю? Научиться задавать себе вопрос «Как я сейчас?» и отвечать на него, причем не из головы, а исходя из тех ощущений, которые подсказывает тело. Ответ «нормально» не принимается. Каждый раз, когда мне хочется по доброй русской традиции на вопрос «Как я сейчас?» ответить «нормально», я вспоминаю своего учителя из Англии Расвиту Джарман. Сноска. Расвит Джарман – английский психолог, гештальт-терапевт и миротворец. Специализируется на разрешении конфликтов. Она неплохо говорила по-русски, но наш национальный ответ на все случаи жизни не понимала. Нормально. Это хорошо, плохо или правда нормально? Давайте прямо сейчас попробуем научиться правильно отвечать на вопрос «Как я сейчас?». Задайте его себе и понаблюдайте за собой. Обратите внимание на дыхание. Оно поверхностное или глубокое? Вы дышите через живот или через диафрагму? В какой позе вы находитесь? Сидите, стоите или, может, лежите? Удобно ли вам? Есть ли напряжение в каких-то частях тела? Ощущение давления, сжатости? Есть ли сильная расслабленность в каких-то частях тела? Каким образом вы можете расположиться поудобнее? От того, замечаем ли мы, что и как делаем в определенный момент своим телом, сидим, стоим, двигаемся, дышим, напрягаемся или расслабляемся, зависит наша свобода выбора. Если мы не в курсе, что делаем собственным телом, то и выбор за нас делает кто-то другой. Тот, кто когда-то научил не высовываться или биться только за первенство. Тот, кто пытается нами каким-то образом манипулировать, например, посредством чувства вины. Тот, кто считает, что после 3 уже поздно, и ребенка еще до школы нужно обязательно научить писать и читать. Кто говорит, что ребенок должен все время быть чем-то занят, иначе мало ли что. А хорошие матери всегда точно знают, что нужно их ребенку. И тому подобное. Если мы не замечаем или не чувствуем, что с нами происходит, кто угодно может на нас влиять и вгонять в разные состояния. И зеркально. Мы можем выбирать, как хотим поступать, только когда замечаем, как мы сейчас. Я замечаю, к примеру, напряжение и могу выбрать, мне оно сейчас нужно или я могу его как-то уменьшить. Я замечаю скорость, с которой двигаюсь или говорю, и могу выбирать, что-то изменить или оставить как есть, ведь это именно то, что больше всего подходит мне в данный момент. Я решаю, мне сейчас лучше собраться и перейти в атаку или принять и отступить, стать серьезнее или легкомысленнее. Без осознания собственного состояния мы не можем ничего менять по собственной воле. Можем лишь следовать указаниям тех, кто знает, как правильно. Когда я знаю, как я, мне гораздо легче понять, как другой. Почему он дерется? А потому что это единственный способ, который он знает, чтобы обратить на себя внимание. Почему он не хочет делать уроки сам? Да потому что скучает по мне. Почему он все время ноет? Потому что слышит, как мы ссоримся, и боится, что разойдемся, как это случилось у многих ребят из его класса. Когда мы взаимодействуем с другим человеком, в нашем теле рождается отклик на то, что происходит с ним — эмпатия. Иногда ее еще называют чуйкой или интуицией в отношениях. Если мы не чувствительны к себе, то и другого почувствовать не можем. И тогда нам кажется, что можно с этим другим делать все, что угодно. Он воспринимается не как живой человек, а как объект приложения наших сил по воспитанию и руководству. Таким образом, если я знаю и понимаю свою телесность, то могу влиять на другого. И это ни в коем случае не про манипуляцию, а про то, что я могу успокоить ребенка, если он чем-то расстроен, попросить его сделать уроки так, чтобы он послушался, или оставаться спокойной и любящей, вернувшись с родительского собрания. К практике осознанной телесности мы еще вернемся не раз. А пока сделайте напоминалку в телефоне и 2-3 раза в день, когда вы будете слышать сигнал, отвечайте себе на вопрос «Как я сейчас?». Попробуйте поделать это хотя бы неделю, ну или пока читайте книгу. И посмотрите, что изменится в вашей жизни. Глава 2. Эмоциональный настрой. Однажды мне повезло оказаться на чемпионате мира по лыжным гонкам. У меня не было ни билета, ни спецпропуска, но каким-то чудом я забрела в зону, где спортсменки готовились к старту. Меня никто не прогнал, и мне посчастливилось увидеть процесс подготовки к гонке изнутри. Как девушки настраивались, переживали, как их провожали и поддерживали. Хочу поделиться с вами 3 запомнившимися моментами. Картинка 1. Мимо спокойно прошли 2 лыжницы, о чем-то между собой разговаривая. Прямые спины, размеренные движения. Они зачиповались, сноска. Зачиповаться в лыжных гонках, надеть специальное устройство с чипом внутри, засекающее время и траекторию движения спортсмена во время гонки. Сняли разминочную одежду, кивнули друг другу и ушли на старт. Сложилось впечатление, что для них гонка — дело привычное и, судя по улыбкам, любимое. Картинка 2. Яркие, громкие девушки рядом все время разговаривали и смеялись. Они заплели косички, накрасили губы помадой, посмотрелись в зеркальце и побежали. Их легкие движения и радость создали ощущение праздника. Картинка 3. Еще одна группа лыжниц размеренным шагом, твердой походкой направилась к старту. Ни тени улыбки, ни разговоров, только собранность. Напряженные плечи, склоненные головы. Зачиповались, вдохнули и пошли работать тяжелую, трудную работу. Каждая спортсменка выходила на старт в своем настрое. Как вы думаете, кто выиграл гонку? Лыжница с первой картинки. Спортсменка с 3-й была очень близка к победе, но пришла лишь 5-й. Веселые девушки со 2-й картинки оказались в середине финишного протокола. Они были очень уставшие, но не подавленные, в отличие от той, что заняла 5-е место. Она сделала все, что могла, и была удручена своим результатом. К ней подошел тренер, сказал что-то резкое и отошел. Потом врач команды приобнял за плечи и тоже ретировался. Затем другие спортсменки, как коллеги по сборной, так и соперницы из других стран, поздравляли ее, но это ничего не меняло. Она оставалась уставшей и очень напряженной. А теперь давайте перенесем эти картинки на родительство. Попробуйте приложить их к своей жизненной ситуации. Может, вы только готовитесь к рождению ребенка или планируете отдать его в детский сад, или выбираете для него школу, или готовите к ЕГЭ. Дайте волю воображению. Побывайте в разных ролях. Например, на месте одной из спортсменок. Чей эмоциональный настрой вам ближе? как вы ощущаете себя, выполняющими тяжелую необходимую работу, предвкушающими веселые приключения или переживающими естественные события, из-за которых даже не стоит волноваться. Добавьте свои варианты. Как вы? Комфортно или хочется что-то поменять? Теперь представьте, что одна из спортсменок – ваш ребенок, а вы – тренер, врач или спонсор. Кем вы себя ощущаете? Каковы ваши ожидания и требования к ней? Не торопитесь с ответом. Побудьте в воображаемых обстоятельствах подольше. Воспользуйтесь золотым вопросом «Как я сейчас?». Часто в эмоционально заряженной ситуации метафорические образы помогают четче увидеть суть и сделать более подходящий выбор поведения. Период ожидания ребенка и его раннего детства очень красивый и одновременно очень сложный, насыщенный эмоциями разных оттенков. Появление детей, желанных и нежеланных, предъявляет к родителям серьезные требования. Мужчины и женщины могут быть полностью поглощены работой, увлечениями, жить беззаботно, но ровно до того момента, как однажды, по образному выражению Дональда Вудса Винникотта, женщина не обнаружит, что стала хозяйкой при новых человеческих существах, решивших поселиться под ее крышей и предъявляющих ей требования за требованием. Сноска. Дональд Вудс Винникотт, английский детский психоаналитик и педиатр, один из важнейших теоретиков школы объектных отношений. Цитата Винникотта «Разговор с родителями». К счастью, у будущей мамы есть 9 месяцев, чтобы постепенно переключиться. Нечто похожее происходит и с отцами, а также с теми, кто решил стать приемными родителями. Может случиться и так, что момент появления ребенка, его материализации, принесет с собой чувство разочарования и неуверенности. Младенцы не выбирают родителей, они просто к ним попадают. Чтобы подготовиться к их появлению, у родителей, в первую очередь у мамы, есть несколько месяцев, за которые нужно привыкнуть к тому, что теперь ее ориентир не солнце на востоке, а нечто в самом центре ее существа. Это бедствие оборачивается счастьем только при благоприятных обстоятельствах, если пара рано или поздно приходит к тому, что именно такое бедствие им жизненно необходимо. Отсюда вывод – подготовительный период архиважен. Там, где раньше было 2 человека, становится 3. Ребенок полностью меняет прежний ритм жизни родителей и забирает то время, которое они раньше посвящали друг другу. Бывает, у них появляется страх потерять собственную независимость и самостоятельность. Когда же у меня будет хоть немного времени для себя? Первый ребенок приносит с собой важное осознание. Больше я никогда не буду принадлежать себе, и это навсегда. Появление 2-го, 3-го, 4-го, 5-го добавляет вопросов. Как найти место каждому? Хватит ли всем любви и внимания? Где найти время и деньги? Даже если ребенок планируемо ожидаемый, он все равно отчасти случайный. Каждая пара поначалу удивлена, а иногда даже раздосадована, поскольку обнаружившийся факт влечет за собой большие перемены в жизни каждого. Вспоминаю свою клиентку, которая посещала занятия по подготовке к родам. И беременность, и будущего ребенка она воспринимала всегда позитивно. Мечтала, фантазировала, пока не пришло время декретного отпуска. Будучи человеком активным и отдававшим много сил своей профессиональной деятельности, женщина оказалась дома, в другом ритме, в котором большая часть времени проходит в одиночестве, и есть возможность посвятить это время себе. Дальше пришло осознание, что через 2 месяцев жизнь круто изменится. И что, это теперь навсегда? Я всегда теперь буду мамой в тапках и халате? Это называется первой волной осознания своей новой роли. Вторая накатывает, когда ребенок рождается. Друзья, родственники, знакомые поздравляют, радуются, а затем уходят на работу. Помню свои ощущения, когда мы с дочкой впервые остались одни. Волны восторга, радости, тревоги, растерянности постоянно сменяли друг друга, пугали, делали маленькой, зависимой и неустойчивой. Это я теперь знаю, что рождение ребенка помимо радости всегда стресс, и что нужен кто-то устойчивый и заботливый, чтобы найти опору в новой незнакомой ситуации. Однако этого другого может и не быть. А вот навык устойчивости, который можно обрести на этапе подготовки, очень и очень пригодится.